И так, говорил я себе во время мартовской вьюги, сидя у керосинки, я побывал в следующих мирах. Мой первый — университетская лаборатория, в коей я помню вытяжной шкаф и колбы на штативах. Этот мир я покинул во время гражданской войны. После этого я оказался сотрудником газеты «Пароходство». В силу какой причины? Не будем таиться, я лелеял мысль стать писателем. И один роман у меня уже лежал в ящике стола. Одним словом, в «Пароходстве» я условился, что буду писать 4 очерка в месяц, получая соответствующее вознаграждение за это. Таким образом, некоторая материальная база намечалась. План заключался в том, чтобы сваливать как можно скорее с плеч эти очерки и по ночам опять-таки писать. Вьюга разбудила меня однажды. Вьюжный был март и бушевал, хотя и шел уже к концу. И опять те же люди из романа. И опять дальний город. И бок рояля, и выстрелы, и еще какой-то поверженный на снегу. Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что картинка эта не плоская, а трехмерная, как бы коробочка. И в ней сквозь строчки видно, горит свет, и движутся в ней те самые фигурки, что описаны в романе. Ах, какая это была увлекательная игра! С течением времени камера в книжке зазвучала. Я отчетливо слышал звуки рояля. Но этого мало. Я слышу, как сквозь вьюгу прорывается и тоскливая, и злобная гармоника. А к гармонике присоединяются и сердитые, и печальные голоса. Выступают лошадиные морды. Над ними лица людей в попахах. И вижу я острые шашки. Всю жизнь можно было бы играть в эту игру, глядеть в страницу. А как бы фиксировать эти фигурки так, чтобы они не ушли уже более никуда? И ночью однажды я решил эту волшебную камеру описать. Как же ее описать? А очень просто. Что видишь, то и пиши. А чего не видишь, писать не следует. Вот, картинка загорается. Картинка расцвечивается. Она мне нравится? Чрезвычайно. Стало быть, я и пишу. Картинка первая. Ночи 3 я провозился, играя с первой картинкой. И к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу. Герои мои и двигались, и ходили, и говорили. Гроза омыла Москву 29 апреля. И стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась. В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно. Глубоко почитаемый Сергей Леонтьевич, до крайности хотел бы познакомиться с вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересно для вас. Если вы свободны, я был бы счастлив встретиться с вами в здании учебной сцены независимого театра в среду в 4 часа. С приветом, К. Ильчин. Письмо было написано карандашом на бумаге, в левом углу которой было напечатано «Ксаверий Борисович Ильчин». И так я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, каким образом Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может быть у него ко мне. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел, наконец, Ксаверия Борисовича. «Максудов», — сказал я с достоинством.
«Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич», — сказал хитро, улыбаясь, Ильчин.
И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на диван.
«Я прочитал ваш роман», — хитро и таинственно прищуриваясь, сказал Ильчин.
Во все глаза я глядел на собеседника своего. Впервые в жизни я видел перед собой читателя. А как же вы его достали? Видите ли, книжка...
Вы Гришу Айвазовского знаете?
Нет. Ильчин поднял брови и изумился.
Гриша заведует литературной частью в когорте дружных.
А что это за когорта? Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня. Полоснуло и потухло, и Ильчин продолжал.
Когорта — это театр. Вы никогда не были в нем?
Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве. Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.
Гриша был в восторге, почему-то еще таинственнее говорил Ильчин, и дал мне книжку. Прекрасный роман.
Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.
«А знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?» – зашептал Ильчин от таинственности, прищуривая левый глаз. «Из этого романа вам нужно сделать пьесу».
«Перст судьбы», – подумал я и сказал. «Вы знаете, я уже начал ее писать». Ильчин изумился до того, что правой рукой стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собой.
«Чудесно, чудесно! Вы непременно продолжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы напишите пьесу, а мы ее поставим. Вот будет замечательно, а?» Грудь моя волновалась, я был пьян какими-то предчувствиями, а Ильчин говорил: «И знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать, а?»
Узнав, что я и старика не знаю, он даже головою покачал, и в глазах у него написалось: «Вот дитя природы».
«Иван Васильевич?» – шепнул он. «Иван Васильевич? Как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе независимого?» И добавил: «Ну и ну». «Мы вас убедительнейше просим, – сказал Ильчин, – чтобы пьеса была готова не позже августа».
Я начал работать и не заметил, как написал пьесу. И не успел я подумать, что же будет далее, как судьба сама подсказала это. Мне опять пришло письмо. «Глубочайшее, уважаемый Сергей Леонтьевич, вы должны читать вашу пьесу Ивану Васильевичу. Для этого вам надлежит прибыть в Сивцев-Вражек 13-го в понедельник в 12 часов дня. Глубоко преданный режиссер Фома Стриж». Я решил так. Крахмальный воротник, галстук синий, костюм серый. Последнее решить было нетрудно, ибо серый костюм был моим единственным приличным костюмом. Держаться вежливо, но с достоинством, и, Боже, сохрани, без намека на угодливость. 13-е, как хорошо помню, было на другой день. Минута в минуту в полдень я был в тупике на Сивцевом Вражке. Я стукнул в дверь, потом нажал на громадное тяжкое кольцо, дверь впустила меня в большую светлую комнату. Я волновался, я ничего почти не разглядел, кроме дивана, на котором сидел Иван Васильевич. Он был точно такой же, как на портрете, только немножко свежее и моложе. Черные его, чуть тронутые проседью усы были прекрасно подкручены. На груди на золотой цепи висел лорнет. Иван Васильевич поразил меня очаровательностью своей улыбки.
«Очень приятно», — молвил он чуть картавя. «Прошу садиться».
И я сел в кресло.
«Ваше имя и отчество?» — ласково глядя на меня спросил Иван Васильевич.
«Сергей Леонтьевич».
«Очень приятно. Ну-с, как изволите поживать, Сергей Пафнутич?»
И ласково глядя на меня, Иван Васильевич
побарабанил пальцами по столу, на котором лежал огрызок карандаша и стоял стакан с водой, почему-то накрытый бумажкой. «Покорнейше благодарю вас, хорошо.
Простуды не чувствуете?»
«Нет». Иван Васильевич как-то покряхтел и спросил: «А здоровье вашего батюшки как?»
«Мой отец умер».
«Ужасно», — сказал Иван Васильевич. «Ах, к кому обращались? Кто лечил?»
«Не могу сказать точно, но, кажется, профессор Янковский».
«О, это напрасно», — отозвался Иван Васильевич. «Нужно было обратиться к профессору Плетушкову. Тогда бы ничего не было».
Я выразил на своем лице сожаление, что не обратился к Плетушкову.
«А ваш батюшка, Сергей Панфилович, кем был?»
«Сергей Леонтьевич», — ласково сказал я.
«Тысячу извинений!» — воскликнул Иван Васильевич.
«Так кем он был?»
«Он служил вице-губернатором».
Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича.
«Так, так, так», — озабоченно сказал он. Помолчал, побарабанил и сказал: «Ну что, приступим?»
Я развернул рукопись, кашлянул, обмер, еще раз кашлянул и начал читать. Я прочел заглавие, потом длинный список действующих лиц и приступил к чтению первого акта. Приходилось ли вам когда-нибудь читать пьесу один на один кому-нибудь? Это очень трудная вещь, уверяю вас. Я изредка поднимал глаза на Ивана Васильевича, вытирал лоб платком. Иван Васильевич сидел совершенно неподвижно и смотрел на меня в лорнет, не отрываясь. Смутило меня чрезвычайно то обстоятельство, что он ни разу не улыбнулся, хотя уже в первой картине были смешные места. Иван же Васильевич не только не смеялся, но даже перестал крякать. И всякий раз, как я поднимал на него взор, видел одно и то же: уставившийся на меня золотой лорнет и в нем немигающие глаза. Вследствие этого мне стало казаться, что смешные эти места вовсе не смешны. Мною стала овладевать какая-то апатия и желание закрыть толстую тетрадь. Мне казалось, что Иван Васильевич грозно скажет: «Кончится ли когда-нибудь это?» Голос мой охрип, я изредка прочищал горло кашлем, читал то тенором, то низким басом, раза два вылетели неожиданные петухи, но и они никого не рассмешили, ни Ивана Васильевича, ни меня. Некоторое облегчение внесло внезапное появление женщины в белом. Она бесшумно вошла, подала Ивану Васильевичу рюмку. Иван Васильевич выпил лекарство, запил его водой из стакана, закрыл его крышечкой и поглядел на часы. Женщина поклонилась Ивану Васильевичу древнерусским поклоном и надменно ушла.
«Ну-с, продолжайте», — сказал Иван Васильевич,
и я опять начал читать. Мы дошли до конца пятой картины. И тут в начале шестой произошло поразительное происшествие. Я уловил ухом, как где-то хлопнула дверь. Послышался где-то громкий и, как мне показалось, фальшивый плач. Дверь, не та, в которую я вошел, а, по-видимому, ведущая во внутренние покои, распахнулась, и в комнату влетел, надо полагать, осатаневший от страха жирный полосатый кот. Он шарахнулся мимо меня к тюлевой занавеске, вцепился в нее и полез вверх. Тюль не выдержал его тяжести, и на нем тотчас появились дыры. Продолжая раздирать занавеску, кот долез доверху и оттуда оглянулся со стервенелым видом. Иван Васильевич уронил лорнет, и в комнату вбежала артистка Людмила Сильвестровна Пряхина. Кот, лишь только ее увидел, сделал попытку полезть еще выше, но дальше был потолок. Животное сорвалось с круглого карниза и повисло, закоченев на занавеске. Пряхина вбежала с закрытыми глазами, прижав кулак со скомканным и мокрым платком ко лбу, а в другой руке держа платок кружевной, сухой и чистый. Добежав до середины комнаты, она опустилась на одно колено, наклонила голову и руку протянула вперед, как бы пленник, отдающий меч победителю.
«Я не сойду с места!» – прокричала визгливо Пряхина. «Пока не получу защиты, мой учитель! Пеликан – предатель! Бог все видит, все!»
Тут тюль хрустнул, и над котом расплылась полуаршинная дыра.
«Брысь!» – вдруг отчаянно крикнул Иван Васильевич и захлопал в ладоши.
Кот сполз с занавески, распоров ее донизу, и выскочил из комнаты, а Пряхина зарыдала громовым голосом и, закрыв глаза руками, вскричала, давясь в слезах.
«Что я слышу? Что я слышу? Неужели мой учитель и благодетель гонит меня? Боже, Боже, ты видишь?»
«Оглянитесь, Людмила Сильвестровна!» – отчаянно закричал Иван Васильевич. И тут еще в дверях появилась старушка, которая крикнула: «Милочка, назад! Чужой!»
Тут Людмила Сильвестровна открыла глаза и увидела мой серый костюм в сером кресле. Она выпучила глаза на меня, и слезы, как мне показалось, в мгновение ока высохли на ней. Она вскочила с колен, прошептала «Господи!» и кинулась вон.
Тут же исчезла и старушка, и дверь закрылась. Мы молчали с Иваном Васильевичем. После долгой паузы он побарабанил пальцами по столу.
«Ну, как вам понравилось?» – спросил он и добавил тоскливо. «Пропала занавеска к черту!»
Еще помолчали.
«Вас, конечно, поражает эта сцена», – осведомился Иван Васильевич и закряхтел.
Закряхтел и я, и заерзал в кресле, решительно не зная, что ответить.
«Это мы репетировали», – вдруг сообщил Иван Васильевич. «А вы, наверное, подумали, что это просто скандал? Каково? А?»
«Изумительно», — сказал я, пряча глаза.
«Мы любим так иногда внезапно освежить в памяти какую-нибудь сцену. Этюды очень важны. А насчет пеликана вы не верьте. Пеликан — доблестнейший и полезнейший человек».
Иван Васильевич поглядел тоскливо на занавеску и сказал:
«Ну-с, продолжим».
Продолжить мы не могли, так как вошла та самая старушка, что была в дверях.
«Тетушка моя Настасья Ивановна», — сказал Иван Васильевич.
Я поклонился. Приятная старушка посмотрела на меня ласково, села и спросила:
«Как ваше здоровье?»
«Благодарю вас, покорнейшая», — кланяясь, ответил я. «Я совершенно здоров».
Помолчали.
Причем тетушка и Иван Васильевич поглядели на занавеску и обменялись горьким взглядом.
«Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?»
«Леонтий Сергеевич, — отозвался Иван Васильевич, — пьесу мне принес».
«Чью пьесу?» — спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.
«Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу».
«А зачем?»
— тревожно спросила Настасья Ивановна.
«Как зачем?
Разве уж и пьес не стало?» — ласково, укоризненно спросила Настасья Ивановна. «Какие хорошие пьесы есть! И сколько их! Как начнешь играть, в 20 лет всех не переиграешь! Зачем же вам тревожиться, сочинять?»
Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:
«Леонтий Леонтич современную пьесу сочинил».
«А плоды просвещения вам не нравятся?» – тревожно, робко спросила Настасья Ивановна. «А ведь какая хорошая пьеса! И Милочке роль есть».
Она вздохнула, поднялась. «Поклон батюшке, пожалуйста, передайте».
«Батюшка Сергей Сергеевича умер», — сообщил Иван Васильевич.
«Царство небесное», — сказала старушка вежливо. «Он, чай, не знает, что вы пьесы сочиняете. А отчего умер?»
«Не того доктора пригласили», — сообщил Иван Васильевич. «Леонтий Пафнутич мне рассказывал эту горестную историю».
«А ваше-то имечко как же, я что-то не пойму», — сказала Настасья Ивановна.
то Леонтий, то Сергей. Разве уж и имена позволяют менять? У нас один фамилию переменил, теперь и разбери-ка, кто он такой.
Я Сергей Леонтьевич, сказал я сиплым голосом.
Тысячу извинений, воскликнул Иван Васильевич. Это я спутал.
Ну, не буду мешать, отозвалась старушка. Вместе с надвигающимися сумерками наступила и катастрофа. Я прочитал. Бахтин Петрову. Ну, прощай, очень скоро ты придешь за мною. Петров. Что ты делаешь? Бахтин стреляет в висок, падает, вдали послышалась гармоника.
Вот это напрасно, воскликнул Иван Васильевич. Ну, зачем это? Это надо вычеркнуть, ни медля, ни секунды. Помилуйте, зачем же стрелять?
Ну, видите ли, дело происходит в гражданскую войну.
Вы вычеркните этот выстрел.
Я промолчал, совершая грустную ошибку, и прочитал дальше. Гармоника и отдельные выстрелы. На мосту появился человек с винтовкой в руке, луна.
«Боже мой!» – воскликнул Иван Васильевич. «Выстрелы! Опять выстрелы! Ну что это за бедствие такое? Знаете что, Лео, знаете что, вы эту сцену вычеркните, она лишняя».
«Я считал, — сказал я, стараясь говорить как можно мягче, — эту сцену главной. Тут, видите ли,
форменное заблуждение, — отрезал Иван Васильевич. Эта сцена не только не главная, но ее вовсе не нужно. Зачем это? Ваш этот, как его,
Бахтин?
Ну да, вот он закололся там вдали».
Иван Васильевич махнул рукой куда-то очень далеко. «А приходит домой другой и говорит матери, Бахтеев закололся».
«Но матери нет, — сказал я, ошеломленно глядя на стакан с крышечкой.
Нужно, обязательно, вы напишите ее. Это не трудно. Сперва кажется, что трудно. Не было матери, и вдруг она есть. Но это заблуждение. Это очень легко. И вот старушка рыдает дома, который принес известие, назовите его Иванов.
Но ведь Бахтин герой, у него монологи на мосту. Я полагал, а Иванов скажет все его монологи. У вас хорошие монологи, их нужно сохранить. Иванов и скажет, вот Петя закололся и перед смертью сказал то-то и то-то. Очень сильная будет сцена.
Но как же быть, Иван Васильевич? Ведь у меня же на мосту массовая сцена, там столкнулись массы,
а они пусть за сценой столкнутся. Вы этого видеть не должны ни в коем случае. Ужасно, когда они на сцене сталкиваются. Ну, продолжимте.
И мы продолжили. И когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес «Конец». И вскоре ужас и отчаяние охватили меня, и показалось мне, что я построил домик, и лишь только в него переехал, как рухнула крыша.
«Очень хорошо», — сказал Иван Васильевич по окончании чтения. «Теперь вам надо начать работать над этим материалом».
Я хотел вскрикнуть. «Как?» Но не вскрикнул. И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у 55-летней матери... Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной. Жениха, конечно, быть не могло. То у меня вылетала из пьесы целая роль. Да главное, которая мне очень нравилась. Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица. И опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампу. И стал вечер. В голове у меня начался какой-то кавардак. Стучали молоты в виске. От голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но главное, сцена на мосту улетала.
а с нею улетал и мой герой. Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне показалось, немыслимое. Иван Васильевич повел такую речь. Вот вам бы какую пьесу сочинить. Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма. Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка, и вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает. А она только высылает моления за своих врагов. И скандалы устраивает, вдруг подумал я в приливе неожиданной злобы. Богу высылает моления Иван Васильевич? Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел и ответил. Богу? Нет, ни в коем случае. Богу вы не пишите. Не Богу, а искусству, которому она глубочайше предана. Отравит ее шайка злодеев и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор. Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некой даме Икс. Ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахара положит в чаек, что вы хлебнете, да и ноги протянете. Она, да еще ужасный злодей, Стриж, то есть это я один режиссер. Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые.
«Вы, как видно, упрямый человек», — сказал он весьма мрачно и пожевал губами.
«Нет, Иван Васильевич, ну просто я далек от артистического мира и...»
«А вы его изучите, это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них. Сразу полтора акта пьесы готова».
«Это ужасно», – произнес я больным голосом и тронул висок.
«Я вижу, что вас это не увлекает. Вы человек неподатливый.
Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая», – молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня.
«Теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово».
На гнущихся ногах со стуком в голове я выходил. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки. Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор. Я поймал ее в луже. Дождь брызгал косыми струями. Под ногами хлюпало. Мокрые листья срывались с деревьев в саду. Текло за воротник.